прямом эфире радио «Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте, приветствую коллег, по которым соскучился очень, но они вынуждены работать на удаленке из так называемых домашних студий. По телефону Диана Кобракова. Здравствуй, Диана.
Приветствую, Олег.
И Алексей Красильников. Леша, здравствуй.
Олег, мне очень нравится, как ты сказал, вынуждены работать по удаленке. Я вот сейчас переворачиваюсь с одного бока на другой, сделал себе чайку с вареньем. Я действительно вынужден работать по удаленке.
Ну что ж, мне ребят... понравилось и из так называемых домашних студий. То есть вам страшно представить, в каких условиях они сейчас там работают.
Ну, я, по крайней мере,
их рабочие места.
Я, по крайней мере, представляю, потому что несколько дней как раз-таки так и вынужден был работать. И, честно говоря, как бы назвать те студии, в условиях которых вы сейчас работаете, назвать действительно студиями достаточно сложно. В общем, вам слово, ребят.
Да, спасибо, и мы с Лешей всех приветствуем в очередной раз. Расскажем о событиях насущных, новостях остросюжетных. Кстати, моя рубрика «Самая страшная новость сегодняшнего
дня». Я ждал ее все выходные.
Да-да-да. Я, в общем, нашла тут историю. Мы вот говорим о том, как в Китае там увеличилось количество разводов, про Россию там что-то пытаются как-то собирать статистику. Ну, в общем, следят по странам, в которых довольно жесткий режим самоизоляции, ограничительные меры работают. Так вот, в Индии мужчина пошел еще дальше. Я сейчас не вспомню, как называется этот город индийский, где это произошло. В общем, когда объявили режим самоизоляции, супруга вот этого мужчины идейного, она закрылась в доме у своих родителей. И, видимо, из-за вот этих ограничительных мер она не смогла вернуться к своему мужу. Тот, не будь дураком, разозлился и женился на своей бывшей то ли возлюбленной, то ли супруге, то ли еще что-то. Ну и, в общем, а действующая супруга тоже не растерялась, видимо, решилась-таки выйти из дома, пошла в полицию, заявила о двоеженстве. И сейчас мужчину, представляете, арестовали. Обвиняется он в неверности, в нарушении закона. И, в общем, то ли находится в заключении. В общем, следствие относительно него ведется. Вот такая вот
история. Я думал, до него все-таки не смогла доехать полиция. Он такой сидел и говорил, ну что, подъехайте, возьмите, заберите меня. Вот, учитывая, что выезды такие запрещены. В общем, да, это конечно, гэги. Гэги есть всегда. Другое дело, хочется, конечно, чтобы они заканчивались хорошо. Наверное, стоит последить, что в итоге с этим человеком будет. А вот истории, когда люди остаются в каком-то недомашнем месте, а наступает вот эта самоизоляция или наступает запрет на передвижение, там везде по-разному, их действительно очень много. Я вот видел достаточно забавную какую-то ерундень. Правда, уже забыл, как это будет дословно, но, в общем, один мужчина, я не знаю, для каких целей, может быть, хотел там устроить какие-нибудь туристические дела, но купил какой-то заброшенный город, в итоге туда поехал, и все, и не может оттуда выехать. Ну, городок, деревушка, имеется в виду такой, где никто не живет. И, по-моему, в Соединенных Штатах речь идет. Вот, то есть, условно говоря, такое пустынное пространство, где сохранились какие-нибудь вот эти вот полупризрачные дома, и он в итоге там сидит.
Слушайте, ну, в общем, люди времени даром не теряют и пытаются как-то крутиться, вертеться, но, да, в некоторых случаях это оборачивается довольно странными и местами весьма неприятными последствиями. Ну, кстати, вот по поводу последствий я коротко, Леша, и тебе в том числе расскажу, о чем мы в утреннем эфире общались с нашей главной темой. Сегодня в 10 часов по московскому времени, но и в течение дня можно будет услышать эту передачу. Мы говорили о Национальном дне донора. Он сегодня отмечается в России. Ну и, как ты сам прекрасно понимаешь, в условиях бушующего коронавируса, в условиях, когда нет еще вакцины, она не разработана, врачи пытаются пробовать различные методики лечения, ну и переливание крови как одна из них. Но я должна тебе сказать, что Национальный день донора, да, и мы в первую очередь, когда слышим это, мы как раз-таки думаем о крови, о производных, о там каких-то отдельных компонентах, все, что, в общем, можно сдать и что может спасти жизнь человека. Но мы сегодня в нашем разговоре дошли даже до органов, потому что это ведь тоже донорство. И вот это тоже очень любопытная история. Мне кажется, ее как-нибудь надо будет даже развернуть отдельно, потому что, понятное дело, там очень много спорных вопросов, начиная от этики, да, заканчивая механизмами реального какого-то действия с пересадкой этих органов. Ну, в общем, тема такая оказалась насущная. Ну и, конечно, хочется еще раз призвать, помимо того, чтобы поздравить тех людей, которые сдают кровь, и я знаю, что ты тоже сдаешь кровь. Вот мы и тебя поздравляем в том числе. И хочется призвать людей быть в этом вопросе неравнодушными и заниматься вот таким видом благотворительности.
Я бы здесь немножечко на две части разделил всю ситуацию, потому что если мы говорим про донорство органов, ну все-таки да, наверное, стать донором, ну чего можно? Я вот только почку знаю пересаживают, а человек, а часть печени могут пересадить, ну кожа, наверное, там очень много должно всего сойтись. Что еще? Ну я только помню еще на Дерибасовской, как это называлось, фильм «На Брайтон-Бич всегда идут дожди», там ухо пересадили персонажу от одного к другому.
Мы еще говорили о посмертном донорстве,
вот,
мы еще говорили.
Вот, Ден, да. Я как раз к этому и говорю, что как-то вот людей, которые, чьи органы пересаживают, как-то поздравлять, наверное, это вот как минимум противоречивый получится тезис. А в остальном, если речь идет о крови, ты знаешь, я вот, может быть, покажусь жестковатым, но это, знаешь, эта тема острая или какая-то там еще резонансная, если по ее поводу теоретизировать. Кровь нужна всегда. Я сам хожу регулярно, не так часто, как хотелось бы, как моглось бы, вот. Но это тот момент, когда нужно просто от теоретизирования перейти к практике и просто поехать в, естественно, в, как это правильно называется, ну, не лицензированную, но, в общем, в официальную организацию, которая этим занимается, потому что я тебе хочу сказать, есть еще и черные вот эти донорские переливания, агентства, и которые, организации, которые кровь собирают. Поэтому я все-таки здесь настаиваю на том, чтобы был каким-то официальным. Поэтому нужно просто поехать и стать. Часы работы, конечно, не такие удобные, как кому-то могло бы показаться. Там, по-моему, это только в рабочие дни, по большей части, и в первой половине дня, там, часов до 11 нужно успевать. Но можно вот постараться, если не сейчас, сейчас лучше посидеть дома, остаться, это будет намного более полезно, чем какие-то поездки, даже с хорошими целями. Но вот просто поехать и сделать это. Если у кого-то, естественно, нет противопоказаний, нет страха крови, потому что у меня был очень достаточно забавный случай, я не знаю, насколько так можно рассказывать, но имен я не назову. В общем, когда прихожу, меня уже, ну не то чтобы знают, но узнают, что я всегда прихожу там самым последним, всегда под конец, ну чтобы буду не было, пришел и дальше на вторую смену удобнее. Вот, и перед этим уже практически мне всегда рассказывают, докладывают, потому что был один коллега, который еще несколько лет назад, у которого очень боится вида крови, но он постоянно все равно приходит. И у него все время какие-то вот психологического плана припадки, истерики, его чайком отпаивают, конфетками отпаивали, тортиками какие-то. И это все было очень, ну, вот в примере даже забавно, потому что человек в этом смысле работает над собой, не сдается, каждый раз приходит, каждый раз проигрывает своему страху, но я считаю, что выигрывает, потому что пользу он все равно приносит, пусть и ценой вот этой своего небольшого срыва. Вот главное, что все это без каких-то физиологических и физических последствий, просто вот врачи и медсестры, которые там, и санитары, которые, ну, немножечко вот с которыми мы так знакомы, они вот сюда рассказывают, был, да, ну как, нормально, все нормально, вон там, посидели чайку с тортиками, выпили, отпустили. Поэтому бывает место и для таких вот около забавных историй. Поэтому доноры — это те люди, которые ходят и сдают кровь. Это просто здесь, я не знаю, что можно сказать, это люди, которые вот собой по факту делятся. А вот к тому моменту, что плазма крови человека, переболевшего коронавирусом, может как помочь, вот тут все-таки я бы дожидался больших, серьезных медицинских исследований, потому что сам этой проблемой интересовался. Я же, по-моему, рассказывал вам, что в феврале еще в Китае эту практику использовали. В феврале
испытывать
начали.
Да, да, это известно. Да.
И практика, то есть выборка совсем небольшая. То есть в Китае пробовали 15 людям перелить. 10 помогло, 10 из 15, то есть 2/3. В Англии, в Великобритании, прошу прощения, 5 пробовали, переливали, там помогло 4. Поэтому вот пока массовой выборки нет, я бы здесь... Может быть, она уже есть, просто она еще не вышла открыто. Вот здесь я бы подождал, потому что это очень-очень сложный момент.
Ну, в общем, пока над этим медики трудятся, мы подождем, но надо сказать, что трудятся не только медики трудятся и депутаты Государственной Думы. И сегодня мы узнали о том, что готовится законопроект, который поможет дачникам разрешить споры. И мы вот сегодня в эфире, я даже понадеялась на то, что наш сосед по даче, он теперь не будет жаловаться на то, что мы жарим шашлыки, а дым идет к нему, потому что это... Ну, не сказать, что это была какая-то серьезная проблема, и мы из-за этого сильно ругались. Нет, ему просто было не очень приятно, о чем он всегда нам сообщал, ну, а мы побыстрее всегда старались закончить этот процесс. Сам законопроект, как мы сегодня выяснили в эфире, он нуждается и в глобальной еще доработке, не очень понятные нормативы, по которым там будет, будет выноситься решение, кто прав, кто виноват, но сам факт того, что целый законопроект, поправки конкретные, в которых будет прописываться, что дым, шум такого-то уровня вы должны терпеть, а если вы решите построить, допустим, себе пятиэтажную дачу или какой-нибудь пятиэтажный дом, который будет закрывать свет и бросать какую-то большую тень на соседний участок, вам запретят это сделать. Поэтому, Леша, если это входило в твои планы, имей в виду, не получится теперь.
Ты знаешь, я наоборот, вот на удивление, у меня вся семья и с папиной, и с маминой стороны такая дачная семья, прям любят все дачи вот эти вот, причем они далеко, эти дачи, я все время говорю, пап, мам, ну ё-моё, у вас дачный участок, я понимаю, что он с 80-х, но до него ехать вот сейчас вот, когда еще не закрывали переезды для машин, то есть когда-то 2 недели назад, но уже на дачу, но еще пока на дачу можно было уехать, у меня родители как раз туда ездили на пару недель, и они говорят, мы доехали за 1:45 в одну сторону. И это вот сейчас, вот когда было машин намного меньше, еще и в рабочий день, там еще где-то там чуть не в 5 утра или в 11 вечера, я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, со всеми пробками, со всеми прелестями городской московской жизни туда ехать сейчас, ну, 3.5 часа. Я маме с папой всегда говорю, мам, пап, ну, что вам это нужно? Вы за один заезд туда-обратно тратите, ну, вот реально, рабочий день или там время на сон. Нет, нет, это классно, это здорово. Поэтому я в этом смысле не дачник совсем, но я очень хорошо помню, что у нас сосед очень любил, вот еще, когда я туда ездил, когда маленьким был, вот он реально прям воздвиг чуть не замок. У него и участок был такой, он там, наверное, на метр еще выше все посадил. И замок этот он построил. Но он, правда, не 5 этажей, он этажа 3 был, и все, он своими руками прям, мужик был невероятной просто энергетики и каких-то сил, при том, что достаточно в возрасте был. Вот, поэтому мне эта проблема не как-то, вот она достаточно далеко, но вот эта ситуация, когда человека будут, ну, как сказать, немножечко ограничивать в своих хотелках, она же, согласись, органично вытекает из вот этих ограничений по шуму, которые в городских условиях сейчас предпринимались, то есть это вот шутили, да, что счетчики шума будут, вот так шуметь можно, так нельзя, что можно будет сделать, если вдруг все-таки шум продолжается, где должна работать полиция, где можно ли соседям подойти, что-то где-нибудь позвонить, потому что вещь такая серьезная, и то, что это на участке перешло, совершенно на участке, на приусадебной, дачные, совершенно не удивлен, потому что насчет шума-то ладно, а вот костры и дым, это, конечно, такая вещь, но это, конечно, дачная, такая романтическая, я прямо сейчас рассказал, немножечко заметил, потому что у меня в голове прям всплыло, как я вот еще школьником где-нибудь там гуляю по лужам, потому что еще недостаточно такая обжитая территория, и вот кострища с разных участков тоже несет. Именно вот кострища, где какие-нибудь ветки жгут.
Ты знаешь, просто люди, ну, по крайней мере, комментарии, которые мы вот сегодня читали на нашем сайте radiosputnik.ru, люди почему-то все говорят о неких правилах садоводства. Я как не очень глобальный садовод или дачник, в принципе, я не знаю об этих правилах, но такое чувство, что люди все-таки по каким-то, ну, негласным, может быть, регламентам существовали друг с другом и как-то решали вот эти споры, которые возникали между ними. Я не знаю, насколько сейчас те поправки, которые разрабатываются, они, ну, не то чтобы будут противоречить, но, может, как-то смажут эти правила, уж черт его знает. Но понятное дело, что то, что касается технического обустройства, вот нам сегодня рассказывали там, допустим, про колодцы, про канализацию, то есть, условно, ты на своем участке роешь этот колодец, а потом соседний участок сидит без воды и доказать ничего не может. Ну, то есть, это вот прям реальная проблема. И дело доходило до судов. Возможно, вот с этой точки зрения помогут эти поправки. Но, в общем, мы их ждем. Тем более хочется верить, что дачный сезон для многих не за горами. И летом мы сможем ездить все на дачу и к концу лета собирать урожай. Возможно, кто-то будет собирать яблоки, которые падают с дерева, растущего на соседнем участке. Об этом тоже говорится в поправках. И это не шутка. Но вот, да-то... С чувством юмора мне показалось, что депутаты тоже подходят к этому вопросу. С чувством юмора и не исключаю, что и с фантазией. Примерно так же, как пользователи интернета. Сегодня ты наверняка тоже видел, Яндекс опубликовал новую статистику по поисковым запросам, чем сейчас люди больше всего интересуются. И самый популярный вопрос, знаешь, какой?
Ну-ка.
Когда это все закончится?
Это постоянно, это вечный запрос. Я думал, что-нибудь новое
кажется,
появилось.
Ты должен появиться с каким-то прогнозом и сказать, что... И вообще должны появиться люди с прогнозами и сказать, что вот закончится тогда-то. Но если вот то-то, то-то, то-то. Ну, как обычно.
А у меня
вот
есть, это, кстати, ответ, практика. Да. На самом деле, я в последние несколько дней прям очень серьезно сижу и слежу за цифрами. Мне кажется, цифровой вот этот подход, математический, что ли, он такой легонько математический, не стоит недооценивать. Я смотрю на цифры, где как. Вот ключевые показатели – это общее число, увы, заболевших, это ежедневный темп прироста, то есть вот этот процент увеличения числа заболевших по сравнению с предыдущим днем. Это два таких ключевых показателя. Поэтому, если вдруг кому как, ну вот я могу честно сказать, нужно дождаться, пока число заболевших будет в районе 150 тысяч, и мне кажется, после этого начнут приниматься более спокойные меры. Это не означает, что нужно дождаться, чтобы столько людей заболело, а это значит, что к тому моменту и темпы станут пониже автоматически, они во всех странах снижаются, когда вот к этой отметке приближаются те страны, которые, естественно, в массовом порядке сталкиваются с эпидемией. И это такой, ну я не буду говорить, что верхний прям порог, Россия в этом смысле по численности может дать фору многим странам, не всем, но многим, но я вот для себя поставил такую отметку. Помнишь, власти говорили, предупреждали, что вот, ждем середины недели, ждем там конца апреля, когда будет показатель, насколько меры работают, не работают. Вот, пожалуйста, следите, есть такая статейка, она в открытом доступе, смотрите, когда начнется снижение темпов заболеваний, вот от 15-18% пойдет вниз, вот тогда можно говорить, что тенденция наладилась. Я вот все ждал, будет или нет, 2 дня подряд по России было 14% прирост. Я думал, ну что, можно впервые меньше 15% будет 3 дня? Нет, вчера было, кстати, надо посмотреть, сколько сегодня. Поэтому в этом смысле я за математику, я за цифры.
Сегодня чуть меньше, чем вчера. Сегодня чуть меньше, чем вчера, но такой очень-очень осторожный оптимизм, ну, точнее, лучше вообще ничего не говорить, чтобы не сглазить. А по поводу запросов еще...
Ого, вот подожди, пожалуйста, Диан, вот можно с тобой не согласиться? Это первый раз, знаешь, с какого времени? Это первый раз с 15 марта, когда ежедневный прирост заболевших меньше 10%. Вот я смотрю официальный показатель от Минздрава, 9%. Это очень мало, это очень хороший показатель. Это значит, что в накопительном режиме меры работают. Нужно посмотреть, как будет дальше по следующим дням. 9% это прям ого-го.
Ну, естественно, Леш, но один день это не показатель. Один день это очень мало для того, чтобы сделать какой-то однозначный вывод, что нас
падает. Ну и число людей, которые не заболели, это тоже немало. Это вот эти 9% вместо 16, это где-то 1,5-2 тысячи человек, которые не заболели. Это прекрасно, я считаю, об этом сказать тоже можно. Да, это не тренд, но вот я поэтому говорю, что вот нужно посмотреть по цифрам удобно, и цифры никогда не врут в отношении от людей.
Ну, хорошо, раз ты затронул вот этот цифровой подход, лови еще одну новость, и такая, знаешь, такой открывается нам вновь волшебный мир капитализма. Наверняка тоже. Да, Disney теперь не будет платить зарплату. Да, почти половине своих сотрудников. Они сначала, когда в 10-х числах, по-моему, апреля, они отправили часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Ну и, в общем, теперь они говорят, что после этого решения они будут экономить около $500 миллионов ежедневно. Но вот кто это знает, что можно посмотреть.
500 ежедневно?
Миллионов Ежедневно, да, 500 миллионов. Нет, какой ежедневно? В месяц, конечно, Леша.
А, ну, ты что? Просто сказала ежедневно, я поэтому...
Нет, нет, нет.
Ну, смотри, нет, они 500 сокращают 100 это... тысяч человек, я вот смотрю по цифрам. Да, это сохранит им 500 миллионов в месяц. Можно даже просто быстренько посчитать, сколько это сэкономит в год. Можно здесь сразу вспомнить шутеху такую грустную о том, что сам Уолт Дисней был очень таким, ну, мягко говоря, как это сказать... Я забыл слово, это по-русски как звучит, не жадным, а вот такое. Ну, короче говоря, считающим копеечку человеком. Он же в конце концов, помнишь, да, почему у Микки Мауса количество пальцев такое, какое оно получилось? Потому что если рисовать дополнительный палец, на это может уйти огромное количество карандашей, красок и в конечном счете денег. А так, в этом смысле, Дисней держит марку. Я бы здесь, опять же, буквально чуточку тиснул свой любимый рестлинг, где главная моя любимая, ну, главная мировая и самая крупная компания в моем любимом в виде спортивных развлечений, на прошлой неделе сократило порядка 50 человек. 50, это по их меркам, это не 100 тысяч, как у Диснея, но в случае с этой компанией это очень много. Это люди, которые остаются без работы. Вот эти вот мои 50 человек из рестлинга и 100 тысяч человек из Диснея в разгар вот этой самой эпидемии, пандемии, когда... а ты никуда больше не выйдешь, вот из такой области. Вместе с тем, давай, наверное, скажем, что ритейл в Штатах в этом смысле как-то не то что возрождается, но там огромное количество людей, наоборот, требуется. Потому что Walmart, если я правильно помню, сейчас я даже уточню, набирает на работу порядка, ну, там, несколько сотен тысяч человек. Вон, будет нанято 150 тысяч работников. Почему? Ну, потому что вот такое, это, кстати, сообщение еще где-то около месячной давности, да, 20 марта. Почему? Потому что вот им нужны сотрудники, им нужны работники. Это к тому, что вот где-то убыток, где-то рабочие места сокращаются, но где-то они пополняются. Поэтому я бы здесь такой момент добавил. Вот. Ну, а Дисней что? Дисней, да, еще 80 лет назад уже было ясно, что если есть возможность сэкономить, мы сэкономим. Очень многим придется искать новый вид занятости для себя. Я люблю повторять этот тезис, что, ну, он не мой, безусловно. Очень популярный тезис о том, что человеку сейчас, в течение своей жизни, нужно быть готовым, что придется менять профессии. И вот, пожалуйста, пандемия, она только двигает этот процесс немножечко. Те люди, которые раньше работали в одной сфере, совершенно запросто после завершения ситуации, вот отвечая на тот самый вопрос, когда все это закончится, так вот, когда все это закончится, многим людям придется искать новую работу, не в смысле новое место работы, а новую область, где можно самореализоваться, и в этом плане будут, так сказать, подтверждаться прогнозы социологов, психологов и социальных психологов, которые давались на протяжении многих лет перед этим. Диана, у нас не так много времени остается. Я бы хотел ключевую, да, наверное, нашу историю на вечер затронуть. Благо, вот сейчас перешел к процессу образования, ну, потому что, чтобы начать новую профессию, нужно ей сначала научиться. Я, кстати, не знаю, как, ну,
кстати,
ты, а
мне периодически... это... Образование – это тоже довольно популярный запрос у Яндекса. Какие книги почитать, как выучить английский язык. Это все в топе держится.
Я не знаю, насколько здесь вот эти вот тезисы ловит Яндекс, Google, но мне вот это в контекстной рекламе попадается очень часто. Возьмите там, научитесь водить. Мне почему-то автошколы стали попадаться. Школа дизайнерского мастерства, веб-дизайнерского мастерства. В общем, я что-то стал ловить себя на мысли, что те моменты насчет автошкол не знаю, а вот те вещи, которые можно изучать по удаленке, вот у меня стали появляться достаточно часто. Просто веб-дизайнерство мне прям чуть не каждый день и не каждый час попадается, мол, научитесь рисовать.
Тебе не попадается. Жонглирование – один из самых популярных запросов россиян, ты представляешь?
О май гад. А, ну это от нечего делать, я согласен, это просто. Это, кстати, веб-дизайн, я все-таки завершусь, его можно подвязать еще и к Диснею, да? Что ведь когда мультипликационная сфера выйдет обратно, кстати, наверное, сокращают-то все-таки больше каких-нибудь административных работников, а те, кто рисует, те могут сейчас спокойно сидеть по удаленке и продолжать рисовать. Как раз вот это к Диснею можно и будет устроиться, если хорошенечко выучить хорошенький веб-дизайн. Но, ладно, речь сейчас не о том, а речь о том, что вот этот вот образовательный процесс тоже можно срывать, даже если он происходит в веб-пространстве, в виртуальном пространстве, онлайн-пространстве. Пока, вот раньше, я видел такие статейки относительно того, как в норвежской школе кто-то там с открытыми... Я сейчас чуть не высказался, я что-то задумался, каким словом это можно выразить. В общем, голый мужчина врывался в чат в Зуме, видеочат, где шли уроки. Я так подумал, что и в других тоже ведь учебных заведениях, которые используют не только эту программу для связи, тоже, возможно, инциденты были. Где-то случайно Ну, когда можно по какой-нибудь ссылке перебором
найти. Это неизвестный какой-то голый мужчина? Или чей-то родитель?
Если я правильно помню ту... Нет, если я правильно помню ту историю, то просто вот человек реально случайно подобрал ссылку на вход. Понятное дело, что они там генерируются случайным образом, но, видимо, у человека какой-то математический гений. И я снова про математику скажу, то давайте недооценивать математику. Но есть и другие моменты. Да, раньше, если звонили там с угрозой заложена бомба там или что-то еще, и вот мы все возмущались, что как это так, и ничего с этим не поделать. А теперь вот, теперь можно в Zoom зайти, заглянуть или там, не знаю, с какого-нибудь с анонимного номера или с анонимного устройства и тоже взять таким образом и сорвать урок, сорвать образовательный процесс. Вот об этом мы будем говорить 8 часов по московскому времени. Будем всесторонне рассматривать этот образовательный процесс. И отдельно уже совсем в завершении скажу, что прям буквально днем ранее увидел у одного нашего эксперта в Фейсбуке такое высказывание и прям сам с ним согласился, потому что тоже я увидел. Вот как учить физкультуру по удаленке? Казалось бы, ну что, раздай детям за занятия, там, мальчикам 15 раз отжаться, девочкам, не знаю, покрутить обруч 5 минут. Так нет.
А как правильно отжиматься, это тоже очень популярный запрос в Яндексе.
Вот видишь, я прям... Так вот, что задают по физкультуре? Посмотреть видео, как правильно бросать мяч. Или, например, написать доклад по какому-нибудь физкультурному действию. В общем, это парадокс абсолютный. Мы вчера, конечно, в Фейсбуке в этом плане немножечко улыбнулись, гыкнули. Но вот и такое тоже есть. Ну, а мы, наверное, с тобой до завтра уже будем прощаться.
Да, хорошего вам дня, хорошего эфира, ну и детальных разборов всего того, что ты нам всем анонсировал.
Спасибо большое, Диан. До завтра.